Ведь поклонение идолам – это величайший грех. Поэтому Бог потребовал от этих людей убивать мечом собственных братьев. И сыны Левиины следовали слову Моисея. Их желание служить Богу было выше человеческих привязанностей. Поэтому Бог избрал их священниками. С того времени из всего народа израильского только происходившие из колена Левиина были священниками. С того времени все израильтяне приближались к Богу через левитов. Изначально все израильтяне должны были служить Богу, но они его подвели, поэтому из всего числа неудачников Бог выбрал группу людей, которые заняли бы их место. Эта группа людей – это победители. Мы должны помнить, что левиты служили Богу не для самих себя, и они также не были победителями по своему собственному выбору. Еще меньше претендовали они на превосходство над другими. Если бы это произошло, с ними было бы покончено. Бог избрал левитов священниками, представлявшими весь народ Израиля. То, что дети Израиля должны были принести Богу, дети Левиины теперь приносили за них. Служение левитов перед Богом расценивалось как служение всего народа Израиля. Священниками были лишь дети Левиины, однако весь народ Израиля получал пользу от их священства. Таким же образом, работа победителей служит всей церкви. Работа осуществляется победителями, но церковь получает благословение благодаря этой работе. Это слава победителей. Дело принадлежит им, но то, что они совершают, приносит славу всей церкви. Работа совершается ими, но вся церковь получает благословение. Во времена судей народ Израиля был угнетен мадианитянами и был в большом отчаянии из-за этого. И тогда из одного из колен Израиля Бог воздвиг Гидеона, чтобы он возглавил группу мужчин и прогнал врага. Благодаря этой группе весь народ стал свободен. Обязанность лежала на всем народе, но некоторые боялись, некоторые были ленивые, поэтому лишь эта группа пошла на битву и принесла пользу всему народу. Тот же принцип виден, когда народ Израиля вернулся из плена. Бог вначале обещал, что после 70 лет плена народ Израиля вернется и будет восстановлен на земле. Однако не все вернулись, лишь некоторые, ведомые Ездрой, Неемией, Зарававелем, Иисусом, вернулись обратно, чтобы построить храм и город Иерусалим. Но сделанное ими имело значение для всего народа израильского. Это расценивалось как возрождение и возвращение всего народа. Принцип победителей состоит не в том, что каждый отдельный человек, который особенно духовен, получит ожидающий его венец и славу. Мы не говорим, что отдельные люди не будут вознаграждены венцом и славой в тот день. Они могут это получить. Но они предназначены не для этого. Это не является их главной целью. Все победители будут победителями не для того, чтобы получить славу или венец для себя, а просто для того, чтобы занять положение, которое принадлежит занять церкви, и делать работу для церкви. Перед Богом церковь должна быть в таком положении, которого Он желает. Она должна нести ответственность перед Ним, выполняя возложенную на нее работу и занимая соответствующее положение. Однако церковь оказалась несостоятельной. И это продолжается до сегодняшнего дня. Она не стала тем, чем она должна была быть по изначальному замыслу. Она не сделала своей работы, не взяла на себя ответственности и не заняла соответствующее положение. Она не приобрела почвы для Бога. Осталась лишь группа людей, которые должны сделать эту работу за церковь и взять на себя ответственность церкви. Эта группа – это победители. То, что они делают, считается работой всей церкви. Если найдутся те, кто станет победителями, то Божий замысел будет осуществлен, и Бог будет удовлетворен. Это принцип мужа-младенца. Причина, по которой мы рассматриваем этот вопрос о младенце, заключается в том, что в вечном Божьем замысле он нуждается в группе победителей. Мы должны признать, что согласно истории церковь потерпела неудачу. Вследствие этого Бог призывает победителей отстаивать дело церкви. Муж-младенец, о котором говорится в этом отрывке Откровения, в особенности указывает на победителей в конце времени. Как только этот младенец родится, он будет восхищен к престолу Божьему. И тотчас же на небе произойдут события, и сатана будет низвержен. Это говорит нам о том, что восхищение младенца устранило то, что представляло трудность для Бога. Его проблема решена. Кажется, что с рождением мужа младенца уже ничто не сможет помешать Божьему замыслу. Именно к этому призывает сегодня Бог. Именно это его сегодня интересует. Бог нуждается в такой группе людей, чтобы добиться своей изначальной цели. Основа и отношение победителей. В Откровении 3:21 Господь Иисус сказал: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем». Здесь мы видим, что причина того, что мужа-младенец сможет оказаться на престоле, состоит в том, что он победил. Теперь мы увидим, как они побеждают и каково их отношение к этому. В Откровении 12:11 говорится: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души, то есть буквально жизни, своей даже до смерти. Они победили его». Его означает здесь сатану. Они победили сатану, сделав его неспособным как-либо воздействовать на них. Причины их победы следующие. Первое. Благодаря крови Агнца. Второе. Благодаря слову их свидетельства. И третье. Благодаря их отношению, согласно которому они не возлюбили души жизни своей даже до смерти. Кровь Агнца. Во-первых, они победили его кровью Агнца. Победа в духовной войне основана на крови Агнца. Кровь предназначена не только для прощения или спасения, но более того, она является основой, посредством которой мы побеждаем сатану. Некоторые могут думать, что кровь не имеет слишком большого значения для тех, кто возрос в Господе. Они предполагают, что некоторые могут возрасти до такой степени, что они поднимутся выше потребности в крови. Мы должны со всей твердостью сказать, что такого не бывает. Ни один человек не может возрасти до такой степени, чтобы превзойти свою потребность в крови. Слово Божье говорит: «Они победили его кровью Агнца». Основная деятельность сатаны против христиан состоит в том, чтобы клеветать на них. Является ли сатана убийцей? Да. Является ли он лжецом и искусителем? Да. Является ли он тем, кто на нас нападает? Да, конечно. Но это еще не все. Его главное дело – это клевета. В Откровении 12:10 говорится: «Низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Мы видим, что сатана клевещет на братьев день и ночь. Он клеветник не только перед Богом, но и в нашей совести, и его измышления могут сделать нас слабыми и совершенно бессильными. Он любит клеветать на людей, доводя их до такого состояния, что они начинают считать себя бесполезными и тем самым теряют почву для борьбы с ним. Мы не говорим здесь, что для нас не существует необходимости покончить с грехом. У нас должно быть острое чувство греха, но нам не следует принимать клевету сатаны. Приняв однажды клевету сатаны, Сын Божий весь день будет чувствовать, что он неправ. И когда он поднимается рано утром, он чувствует, что он неправ. Когда он преклоняет колени для молитвы, он чувствует, что он неправ, и даже не верит, что Бог ответит на его молитвы. Когда он говорит Слово Божье, на собрании он чувствует, что оно бесполезно, так как он сам не прав. Когда он приносит жертву Господу, он задумывается, почему он должен приносить что-либо, как Бог сможет принять жертву от такого человека, как он. Такой христианин думает главным образом не о том, как славен и победоносен Господь Иисус, а о том, насколько порочен и бесполезен он, христианин, в каждой ситуации. С утра до вечера такие христиане с недаемой мыслью о своей собственной бесполезности. Работают ли они, отдыхают, гуляют, читают ли Библию или молятся, нет такой минуты, чтобы они не размышляли о том, сколь они никчемны. Это клевета сатаны. Если сатана может держать нас в таком положении, это значит, что он одержал победу. Люди в таком состоянии бессильны перед сатаной. Никто из принимающих клевету не может стать победителем над ним. Часто, когда мы поглощены мыслью о собственной порочности, мы с легкостью ошибочно принимаем это за христианскую смиренность, не понимая, что это не что иное, как наше страдание от вредного воздействия клеветы сатаны. Истина то, что когда мы грешим, мы должны исповедоваться и разобраться с этим. Но нам необходимо усвоить и другой урок. Мы должны научиться смотреть не на себя, а пристально смотреть только на Господа Иисуса. Постоянное ощущение исключительно собственного «я» на протяжении всего дня с утра до вечера является болезненным состоянием. Это результат того, что мы принимаем клевету сатаны. Совесть некоторых Господних детей мало восприимчива в отношении греха. Люди такого рода не представляют большой духовной пользы. Однако есть много других детей Божьих, чья совесть настолько слаба, что у них нет реального сознания действия Господа Иисуса. Если мы спросим их, какой именно грех они чувствуют в это время, то они не смогут указать ни на один. Но тем не менее, у них всегда есть чувство, что они неправы. У них всегда есть чувство собственной слабости и никчемности. Когда бы они ни думали о себе, у них пропадает ощущение покоя и радости. Они приняли клевету сатаны. Каждый раз, когда сатана внушает нам такое чувство, мы ослабеваем и не можем больше ему сопротивляться. По этой причине мы не должны относиться легкомысленно к клевете сатаны. Его главное дело – это обвинять нас, и он делает это беспрестанно, днем и ночью. Он клевещет на нас в нашей совести, равно как и перед Богом, пока наша совесть не становится настолько слабой, что мы уже не можем быть укрепленными. В повседневной жизни и работе христианина его совесть чрезвычайно важна. В первом послании к Коринфянам, 8 главе, Павел сказал нам, что тот, чья совесть осквернена, он погибнет. Эта гибель не означает вечной гибели, а означает то, что человек больше не может созидаться. Он настолько ослаблен, что стал бесполезным. В первом послании Тимофею в первой главе говорится, что человек, отвергнувший добрую совесть, потерпел кораблекрушение в вере. Разрушенный корабль больше не может плавать. Следовательно, способность христианина предстать перед Богом зависит от того, есть ли у него угрызение совести или нет. Приняв клевету сатаны, он чувствует угрызение совести. А если у него есть угрызенная совесть, он не может продолжать свое служение и сражаться за Бога. Поэтому нам необходимо понимать, что основное дело сатаны – это обвинять нас, и именно это мы должны преодолевать. Как мы можем победить клевету сатаны? Голос с неба говорит нам: «Они победили его кровью Агнца». Кровь – это основа и орудие победы над сатаной. Сатана может оклеветать нас, но мы можем отвечать, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха по 1 Иоанна 1:7. От всякого греха значит от любого греха, велик он или мал. Кровь Сына Божьего очищает нас от всех грехов. Сатана может говорить нам, что мы не правы, но у нас есть кровь Господа Иисуса. Кровь Господа Иисуса может удалить все наши многочисленные грехи. Это Слово Божье. Кровь Иисуса, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Мы должны отвергать не только безосновательные обвинения, но также и все обвинения, имеющие основания. Когда Божьи дети делают что-то неправильно, они грешат, и им нужна только кровь. Кровь Иисуса, Сына Его, а не обвинение сатаны. Для греха нужна именно драгоценная кровь, а не обвинение. Слово Божье никогда не говорит, что после того, как мы согрешили, нам необходимо обвинение. Единственная проблема состоит в том, исповедовали мы свой грех или нет. Если исповедовали, то что еще можно сказать? Если мы согрешили и не исповедуем это, мы заслуживаем обвинения. Но когда нет греха, то нет и причины для обвинения. Если мы согрешили и исповедали это, нас не должны обвинять. Если вы согрешили, то можете преклонить колени и исповедать это Богу. И тотчас же кровь Господа Иисуса очистит вас. Не думайте, что если размышлять больше о том, насколько вы грешны, то у вас прибавится немного святости. Или если вы больше ощущаете свой грех, то вы будете более святы. Нет. Мы должны спросить себя лишь об одном. Как я отношусь к крови Господа Иисуса? Истина, что мы согрешили, но Его кровь очищает нас от всякого греха. От всякого греха означает от большого или от малого греха, о котором вы вспомнили или о котором вы забыли, от видимого или невидимого греха, греха, который, по нашему мнению, может быть прощен, или греха, который, как мы думаем, не может быть прощен. Все включено в это слово «всякий». Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, смывает не один или не два греха, и даже не множество грехов. Она очищает нас от всех грехов. Мы признаем, что у нас есть грехи. Мы не говорим, что мы безгрешны. Но независимо от этого, мы не принимаем обвинения сатаны. Перед Богом мы чисты, потому что у нас есть драгоценная кровь. Мы не должны больше верить обвинениям, чем мы верим в драгоценную кровь. Когда мы совершаем грех, мы не прославляем Бога, но когда мы не доверяем драгоценной крови, то мы бесчестим Его еще больше. Стыдно грешить, но не верить в драгоценную кровь Сына Божьего – это еще более стыдно. Мы должны научиться уповать на кровь Агнца. В послании Римлянам 5:9 говорится: «Будучи оправданы кровью Его». Когда многие люди приходят в присутствие Господа, они не имеют покоя в своем сердце. Кроме этого, они ощущают свою никчемность и внутреннюю неправоту. Это происходит потому, что у них есть ложная надежда. Они ожидают найти в самих себе что-то положительное, чтобы предложить это Богу. Но затем, когда они обнаруживают в себе отсутствие того положительного, что можно принести, приходят обвинения. Обвинение выглядит так. У такого человека, как ты, никогда не будет ничего хорошего, чтобы принести это Богу. Но мы должны помнить, что изначально в любом случае мы не обладали положительными качествами перед Богом. В нас не было ничего хорошего, чтобы можно было принести Богу. Мы могли представить Ему лишь одно – кровь. Мы могли быть оправданы только кровью. Мы не имеем в себе никакой положительной праведности. Мы становимся праведными только благодаря праведности, полученной нами через искупление. Каждый раз, когда мы приходим к престолу благодати, мы можем обратиться к Богу за благодатью. Это престол благодати, а не престол праведности. Каждый раз, когда мы предстаем перед Богом, единственная наша заслуга – это наше искупление, а не наш успех в христианской жизни. Ни один христианин никогда не сможет достичь такого состояния, когда он смог бы сказать: «Я в последнее время преуспевал, теперь у меня есть дерзновение молиться». Нет, каждый раз, когда мы предстаем перед Богом, единственная наша почва, единственное положение основано на крови. Мы должны понимать, что никакое количество духовного роста не может заменить действенности крови. Никакой духовный опыт никогда не может заменить работу крови. Даже если кто-то станет таким же духовным, как апостол Павел, Иоанн или Петр, ему все равно будет нужна кровь, чтобы предстать перед Богом. Иногда, когда мы согрешили, сатана приходит, чтобы обвинить нас. И иногда, когда мы не грешили, сатана все равно приходит, чтобы нас обвинять. Иногда проблема не в том, согрешили мы или нет, а в отсутствии положительной праведности для принесения Богу. Поэтому сатана обвиняет нас. Однако нам должно быть ясно. Мы приходим в Божье присутствие только благодаря крови, а не чему-то другому. Так как мы были очищены кровью и оправданы кровью, у нас нет никакой обязанности принимать обвинения от сатаны. Драгоценная кровь является основой для духовной битвы. Если мы не знаем ценности крови, мы не можем бороться. Как только наша совесть ослабла, с нами покончено. Следовательно, если мы не поддерживаем нашу совесть чистой и безупречной, у нас не будет возможности покончить с сатаной. В своих обвинениях против нас сатана может использовать тысячу причин. Если мы их примем, то мы падаем. Но когда сатана говорит с нами, на все его доводы мы можем дать только один ответ – кровь. Нет ни одного довода, на который нельзя было бы дать ответ кровью. Духовная битва требует незапятнанной совести, и лишь кровь может дать нам такую совесть. В послании к Евреям 10:2 говорится: «Приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Если совесть христианина больше не ощущает греха, это происходит благодаря крови. Стоит нам встать на почву крови, стоит нам поверить в кровь, и сатана больше не может на нас воздействовать. Нам часто нравится думать, что если мы согрешили, то больше не можем сражаться. Но Господь знает, что мы грешны, поэтому Он приготовил кровь. У Господа есть выход для грешного человека, так как у него есть кровь. Но у него нет выхода для того, кто по собственной воле принимает обвинение сатаны. Каждый, кто принимает обвинение сатаны, отрицает силу крови. Ни один человек, верующий в драгоценную кровь, не может одновременно с этим принимать обвинение сатаны. Или одно, или другое должно исчезнуть. Если мы принимаем обвинения, должна исчезнуть кровь. Если мы принимаем кровь, то должны уйти обвинения. Господь Иисус является первосвященником и посредником для нас. Прочитайте Евреям 2:17-18, также Евреям 4:14-16, 7:20-28, 8:6-9:15 и также 1 Иоанна 2:1. Он всегда служит, занимая такое положение, как первосвященник и посредник. Цель его служения – оградить нас от обвинений сатаны. Человеку требуется лишь одно мгновение, чтобы принять Христа как Спасителя, но делом всей его жизни становится противостояние обвинениям сатаны. Слово «посредник» в греческом языке значит «назначенный защитник». Господь – наш посредник, наш защитник. Господь говорит за нас. Вопрос заключается в том, стоим ли мы на стороне посредника или на стороне обвинителя. Было бы смешно поверить словам обвинителя, в то время как наш посредник непосредственно защищает нас. Если бы адвокат постоянно доказывал, что подзащитный невиновен, а сам подзащитный настойчиво верил обвинителю, разве не было бы это совершенно абсурдным? О, пусть мы увидим, что Господь Иисус является нашим посредником и что Он нас защищает. Пусть мы увидим, что кровь – это основа для того, чтобы мы расправились с сатаной. Если мы поймем ценность крови, сегодня на земле станет намного больше мирных и радостных христиан. Они победили его кровью Агнца. Как драгоценны эти слова. Братья победили его не благодаря своим достоинствам, успехам или опытам. Они победили его кровью Агнца. Всегда, когда от сатаны приходят обвинения, нам необходимо расправляться с ними кровью. Как только мы примем кровь, сила сатаны будет аннулирована. Все, чем мы являемся, зависит от крови. Кровь нужна нам каждый день. Так же, как мы зависели от крови и положились на кровь в день своего обращения, спасения, мы должны продолжать зависеть от крови и полагаться на кровь, начиная с того дня. Кровь – это наше единственное основание. Бог желает избавить нас от многочисленных бессмысленных обвинений. Он хочет разорвать эти оковы. Мы никогда не должны думать, что мы смиренны, принимая обвинения день за днем. Мы должны научиться побеждать эти обвинения. Если мы не победим обвинения, мы никогда не будем победителями. Победители должны знать ценность крови. Хотя мы не знаем всей огромной ценности крови, но все же мы можем сказать Господу: «О Господи, примени кровь за меня в соответствии с Твоей оценкой ее». Не в соответствии с нашим пониманием ее ценности, а именно в соответствии с Господней оценкой крови мы расправляемся с властью сатаны. Словом свидетельства своего. Во-вторых, братья победили его словом свидетельства своего. Когда наша совесть спокойна, наши уста могут свидетельствовать. Если на нашей совести есть обвинения, мы ничего не можем произнести. Кажется, что чем больше мы говорим, тем тише становится наш голос. Значение свидетельства здесь – это свидетельствовать другим, а не себе. Когда у нас есть кровь перед Богом, у нас будет дерзновение перед Богом, и у нас будет свидетельство перед людьми. Вы будете свидетельствовать не только то, что грешники могут получить прощение, а человек может быть принят благодаря Христу, но больше того, вы будете свидетельствовать о Божьем Царстве. Свидетельствовать – это значит сказать другим о том, что есть во Христе. А слово «свидетельство» – это то, что должно быть изречено. Все победители должны часто провозглашать победу Христа. Сатана больше всего боится, когда этот факт повторяется снова и снова. Это факт, что Царство Небесное придет. Это факт, что Господь есть Царь. Это факт, что Христос победоносен и вечно будет победоносен. И это факт, что сатана побежден. Это факт, что сильный был связан и законно осужден. Это факт, что Христос на кресте разрушил все содеянное сатаной. Объявляя все эти факты, мы свидетельствуем. Когда мы провозглашаем все, чем является Христос, это свидетельство. Именно слово «свидетельство» нагоняет на сатану величайший страх. Сатана не боится, когда мы пытаемся с ним спорить, но он боится, когда мы провозглашаем факты. Сатана не боится, когда мы говорим о богословии или толкуем Писание, но он боится, когда мы заявляем о духовных фактах. Иисус есть Господь – это духовный факт. Многие говорят об Иисусе как о Господе и объясняют, почему Иисус есть Господь. но сатана нисколько не боится. Но когда кто-нибудь провозглашает в вере, что Иисус есть Господь, то сатана боится. Он боится не нашего проповедования или богословия, а слова нашего свидетельства. То, что имя Иисуса выше всякого другого имени, является духовным фактом. Мы должны объявлять об этом вере не только людям, но также и сатане. Часто мы говорим, чтобы сатана услышал это. Мы специально говорим, чтобы он услышал. Именно это мы называем словом свидетельства. Даже когда вы одни в комнате, вы можете громко провозгласить «Иисус есть Господь». Вы можете сказать «Господь Иисус сильнее сильного» или «Сын Божий уже связал с сатаной» и так дальше. Это слово вашего свидетельства. Христиане должны во всем полагаться на молитву, но иногда слово нашего свидетельства более действенно, чем молитва. В Евангелии Марка 11:23 Господь Иисус сказал: «Если кто скажет горе этой, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Господь Иисус здесь не сказал, что сбудется то, о чем человек помолится, а сказал, что человек не скажет, то и сбудется. Существует китайская пословица: «Сочинение может выйти прямо из уст». А мы, христиане, говорим: «Свершение может выйти прямо из уст». Бог сотворил небеса и землю одним словом своих уст. Случай, приведенный в Евангелии Марка 11 главе, показывает, что мы можем говорить, обращаясь к горе. Только говоря в вере, мы можем достичь исполнения чего-либо. Часто сила молитвы не так мощна, как сила провозглашения. Часто нам необходимо использовать слово «свидетельство», чтобы покончить с сатаной. Читая «Деяния», мы встречаем много слов свидетельства. В 3 главе Петр и Иоанн увидели хромого у дверей храма. И Петр сделал следующее. Он сказал ему: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Это называется словом свидетельства. Это не значит умолять Бога, чтобы он разобрался с ситуацией. Это значит разобраться с ней непосредственно именем Господа. В Деяниях 16 главе, когда Павел изгнал беса, он также использовал слово провозглашение: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И бес вышел в тот же час. Давайте приведем еще один пример, рассказав об одном событии. Однажды две сестры, которые благовествовали, пришли в деревню и пробыли там некоторое время. В этом месте жила женщина, одержимая бесом, и член ее семьи пригласил этих сестер домой, чтобы они изгнали беса. Они об этом помолились и почувствовали, что следует туда пойти. Когда они прибыли, то увидели, что женщина должным образом одета и с ней все в порядке. Они задумались, действительно ли ей владел бес. Затем они проповедовали ей, и казалось, что она все ясно понимала. На самом деле бесы не могут понимать, но могут притворяться. Сестрам эта ситуация показалась странной. Они спросили женщину: «Ты веришь в Господа Иисуса?» Она ответила: «Я верю много лет». После этого ответа сестры по-настоящему смутились, они не знали, как это расценить. И тогда они спросили: «Знаешь ли ты, кто такой Иисус?» Она сказала: «Если вы хотите узнать, кто такой Иисус, идите и посмотрите». После этого она провела их из передней комнаты в комнату в задней части дома и, указав на идола, сказала: «Это Иисус. Я верю в него в течение многих лет». В этот момент одна из сестер почувствовала, что должна дать свидетельство. Отметьте, пожалуйста, что сказанное ей является тем свидетельством, о котором мы здесь говорим. Сестра сжала руку женщины и сказала, не женщине, а бесу: «Помнишь ли ты, что больше 1900 лет назад Сын Божий пришел с небес, чтобы стать человеком на 33,5 года? Он изгонял бесов, таких как ты, много раз. Помнишь ли ты, что ты намеревался напасть и причинить ему вред? Ты и все твои приспешники восстали, чтобы убить его и пригвоздить ко кресту. Вы были очень счастливы в то время. Ты не знал, что спустя 3 дня он воскреснет из мертвых и разрушит всю твою силу. Ты лишь жалкий дух под рукой сатаны. Помнишь ли ты, что когда Сын Божий вышел из Гадеса, Бог провозгласил с неба всем живым существам и всем духам? Поэтому дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал. Поэтому я именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». После этого заявления сестры бес бросил женщину на пол и покинул ее. Вопрос сестры «Помнишь ли ты?» имеет главное значение. Настоятельное повторение ей этого вопроса было ее свидетельством. Если мы проповедуем сатане, то он также может нам проповедовать и сделать немало. Если мы с ним спорим, у него есть всевозможные доводы. Но если мы утверждаем факты, особенно духовные факты, сатана будет бессилен. Мы обязаны знать факты в Библии и верить им. Мы должны быть покрыты кровью с тем, чтобы Бог мог защитить нас от всех нападок врага. Тогда мы можем говорить с сатаной. Сатана боится именно тогда, когда мы говорим с ним словом свидетельства. В своем христианском опыте мы иногда чувствуем себя настолько слабыми, что даже не можем молиться Богу. В такой момент необходимо вспомнить духовные победоносные факты. Мы должны провозгласить сатане и его бесам, что Господь Иисус является победоносным и что Иисус есть Господь. Такое провозглашение является свидетельством, а свидетельство – провозглашением. Что мы провозглашаем? Мы провозглашаем, что Иисус есть Господь и что Господь победоносен, что сатана сокрушен под его ноги. Более того, мы провозглашаем, что Господь дал нам власть попирать ногами змей и скорпионов и низвергнуть всю власть врага. Это слово «свидетельство». Слово «свидетельство» приводит к тому, что сатана теряет под собой почву. Когда мы говорим слово «свидетельство», мы наносим сатане удар. Труд Господа дал нам не только кровь для защиты, но также и слово «свидетельство», которым мы можем победить сатану. Не возлюбить жизни своей. Мы говорим об основе победы. Но каков опыт самих победителей? Они стоят перед лицом испытаний и встречают много трудностей. Но в Откровении 12.11 говорится, «Они не возлюбили души своей, даже до смерти, души буквально жизни». Вот так подходят к этому победители в битве. Слово «жизнь» здесь имеет два значения. Одно означает физическую жизнь, а другое относится к силе души, то есть слово «жизнь» может быть переведено как «душа». Давайте сначала рассмотрим силу души или нашу природную способность. Лучший способ, с помощью которого сатана может с нами покончить, это заставить нас действовать на основании собственной силы. Сатана хочет, чтобы мы двигались в самих себе. Он хочет, чтобы мы использовали природные способности и плотскую энергию в нашей работе для Бога. Что такое природная способность? Природная способность – это способность, которая у нас есть изначально и которая не испытала воздействия креста. Она сопровождает наш характер. У какого-то человека природной способностью может быть его ум. Что бы он ни делал, он привлекает к этому свой ум. Природной способностью другого может быть красноречие. Он может красиво, хорошо говорить, независимо от особенной силы Духа Святого. Однако человек не может служить Богу своей природной способностью, которая не испытала воздействия креста. Неудача церкви вызвана тем, что человек привносил свою природную способность. О, Бог должен всех нас привести к тому, чтобы мы трепетали и боялись сделать что-либо без Господа. Мы должны стать такими людьми, не только говорить это, а действительно быть такими людьми. И тогда мы будем полезными в руке Божьей. Мы никого не призываем притворяться святыми. Это бесполезно, так как не исходит от Христа. Мы говорим, что Бог хочет разрушить все природное в человеке. Только в том случае, если мы отделены от всех элементов, исходящих из нашего собственного «я», только тогда будет явлен Христос. Мы должны позволить Богу отменить наше «я» посредством креста. Однажды мы должны позволить Богу сломать хребет нашей природной жизни. Мы не должны расправляться с этим шаг за шагом, по частям. Если мы покончим только с внешним и оставим нетронутой нашу внутреннюю природную жизнь, это будет для нас не только бесполезным, но и более того, это заставит нас возгордиться. Мы будем считать себя вполне удовлетворенными, но покончить с нашим внутренним состоянием будет намного труднее. Должен прийти день, когда наша сила делать хорошее и наша способность служить Богу окажутся сломленными. Мы тогда исповедуем перед Богом и человеком, что мы ничего не можем делать сами. И после этого Христос сможет явить нам свою силу и свою славу. Бог должен привести нас в такое положение, в котором мы поймем, что ничего не можем сделать в церкви с помощью своей природной силы. Многие думают, что пока их побуждение верно, это вполне хорошо, но это не так. Когда вы говорите, что вы работаете, Господь спросит, а посредством чего ты работаешь? Если вы говорите, что вы ревностны, Господь спросит, откуда исходит твое рвение? Если вы скажете, что у вас есть сила, Господь спросит, каков источник твоей силы? Вопрос не в том, что вы делаете, а в том, с помощью чего вы это делаете. Проблема не в том, добро это или зло, а в источнике добра. Мы должны научиться переживать крест. Цель креста – оказать на нас воздействие для того, чтобы мы не осмеливались двигаться сами по себе. Бесполезно лишь говорить или слушать о смысле креста. Богу необходимы прошедшие через крест и испытавшие воздействие креста. То, что вы говорите, правильно, этого недостаточно. Вы должны спросить, а каков я сам? Что я за человек? Апостол Павел сказал, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 24. Первая часть этих стихов говорит о том, о чем сообщал Павел, а вторая – о личности Павла. Мы часто думаем, что когда человек, подобный Павлу, встает и говорит, он должен чувствовать изобилие и полноту собственных возможностей. Но то, что Павел сообщал, являлось крестом. Сам он был в немощи, в страхе, в великом трепете. Если мы испытали воздействие креста, у нас не будет самонадеянности, и мы никогда не осмелимся хвалиться. Если мы гордимся, считая себя вполне способными, то мы ничего не знаем о кресте. Субъективно работа креста в нас заключается в том, чтобы удалить то, что исходит не от Бога. Крест оставляет лишь то, что от Бога. Он не может поколебать исходящее от Бога, но все, что от человека, бессильно перед ним. Некоторые братья говорили, как в прошлом они помогали людям спастись тем или иным способом. Но теперь, когда они начали испытывать на себе действие креста, и крест оказал воздействие на их различные способности, кажется, что они не способны вообще что-то сделать. Это доказывает, что все сделанное ими раньше исходило из них самих, ибо все, что от Бога, не может быть уничтожено крестом. Следовательно, все, что может быть разрушено крестом, это наверняка от человека. Все, что происходит через крест и восстает снова, это от Бога. Все, что не способно восстать от человека, Господь Иисус от Бога, потому что, пройдя через крест, Он, тем не менее, смог встать снова. Нам не следует любить что-либо происходящее от душевной жизни или от жизни плоти, но послать все это на смерть. Мы не должны позволить чему-либо происходящему от такой жизни оставаться в нас. Основа нашей победы – это кровь Агнца и слово свидетельства. Наш подход следующий. Мы никоим образом не будем жить собой. Мы не будем ценить свою собственную способность или самонадеянность. Мы должны жить как люди, полные страха и трепета. Мы должны понимать, насколько мы слабы. Не возлюбить жизнь свою означает еще и то, что мы не любим свою физическую жизнь. Мы должны отстаивать Бога даже ценой собственной жизни. В книге Иова сатана сказал Богу: «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Сатана знает, что человек ценит свою жизнь превыше всего. Но Бог сказал, что победители не возлюбят свою жизнь. И подход победителя состоит в том, что ему безразлично, что сатана может с ним сделать. Даже несмотря на то, что сатана может отнять у него жизнь, он никогда не склонится перед ним и всегда останется верным Богу. Весь подход победителя состоит в способности сказать Господу: «Господи, нет ничего, от чего бы я не отказался ради Тебя. Я откажусь даже от собственной жизни».